Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Александр Ананьев. Это программа «Вопросы Неофита». Каждый понедельник в одно и то же время я встречаюсь здесь, в студии радио «Вера» на Андреевской набережной, с замечательными священниками, задаем свои вопросы Неофита. И они редко, когда являются выдающимися, глубокими и светлыми, и очень часто хочется за них попросить прощения уже после программы. Сегодня я сделаю иначе. Сегодня я попрошу прощения за свои вопросы до начала программы, потому что я уже знаю, что эти вопросы будут не всегда корректными, не всегда правильными, не всегда разумными, потому что тема, на которую я сегодня хочу поговорить с моим сегодняшним собеседником, для меня непонятна. Она меня пугает, она мне неизвестна. Для меня это темный лес. И я думаю, что для многих из вас слово-то, в общем-то, знакомое, а что за ним стоит, современный человек не может понять. Или понять ему это очень трудно. Хотя, не будем обобщать. Разрешите представить вам моего сегодняшнего собеседника, клирика храма иконы Божьей Матери, живоносный источник в Царицыно, священника Романа Федотова. Добрый вечер, отец Роман, здравствуйте.
Добрый вечер, дорогой Александр. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Послезавтра, 22 марта, мы вспоминаем воинов-христиан, принявших мученическую смерть за веру во Христе в Сиватии, это Малая Армения, современная Турция, в 320 году при императоре Лицинии. Вы знаете эту историю. 40 воинов загнали в замерзшее, покрытое льдом озеро, и там на берегу была растопленная баня, но их не выпускали из воды, пока они не отрекутся от Христа. Лишь один вышел из вод этого озера и отправился в баню, где тотчас же скончался. Но его место занял воин, охранявший этих мучеников, который занял его место и тоже принял мученическую смерть. 40 мучеников севастийских вспоминаем мы послезавтра. И сегодня мне бы хотелось с отцом Романом поразмышлять и узнать ответ на вопрос, что такое мученичество, кто такие мученики и может ли разум современного человека вообще хоть как-то понять это. Прежде чем я задам вопрос, отец Роман, я просто, мне до начала нашей беседы казалось, что, ну, это не актуально, это не современно, мы не можем, это осталось в прошлом, да, есть там новомученики на стыке там 19-20 веков, страшное время, слом, перемены и все пироги. Но тут я вспомнил о событиях, случившихся вот буквально недавно, буквально только что. Сравнительно. 37 лет назад 19-летний воин Евгений после 100 дней чеченского плена оказался перед выбором. Выбор был очень простой — снять нательный крестик, перейти в ислам и сохранить жизнь, или же принять смерть. Он выбрал смерть. Он выбрал сохранить верность Христу. 8 лет назад, в феврале 2015 года, боевики опубликовали в интернете видео с казнью 21 копта, египетского христианина. Все, что от них требовалось, это лишь отказаться от веры. Ни один из них не отказался. То есть, это происходит сегодня. Это происходит здесь и сейчас. Мученики, а не наши современники. То есть, разговор получается актуальный. Сам вот этот феномен мученичества не остался в этом 320 году от Рождества Христова, а он имеет место здесь, в 21 веке. Все верно, отец Роман?
Все верно, дорогой Александр, потому что вообще, мне кажется, череда мученичества, она, начиная вот с первых веков христианства, на протяжении, наверное, всей истории церкви, она никогда не прерывалась. И то сейчас мы действительно можем увидеть страшные картинки даже в интернете казни христиан абсолютно в разных концах мира, и они практически иногда бывают поступают ежемесячным. Это говорит о том, что тема эта очень актуальна, и вы совершенно правильно заметили, что по большому счету она может коснуться каждого из нас. и как мы поведем вот в этой ситуации себя, большой вопрос, потому что мы привыкли к комфорту, мы не привыкли, что нам задают такие страшные вопросы, вот, есть Бог, сказать, ты отрекайся от Него, потому что даже если вспомнить слова первого мученика христианского Юстина Философ, он как раз говорил о том, что мы принимаем смерть за Христа, вот, исполняя заповедь «не лжесвидетельствуй». То есть нас буквально в смысле спрашивают, верим ли мы в Бога, а мы не можем врать. Мы как свидетели должны сказать, да, мы верим. Кстати, мучеников первых как раз и называли, вообще мученик, вот в переводе в греческом, там, мартис, да, свидетель. Вот.
Вот сейчас пошла череда вопросов. Я еще сомневаюсь, там, задавать их, не задавать их. Потому что если ты задаешь их, это свидетельствует о твоем, о твоей слабости в вере. Да? Но я не могу не задать эти вопросы, потому что они все равно есть. А что произойдет, если ты сделаешь на словах то, что от тебя требуют? Разве Господь будет тебя от этого меньше любить? Разве ты от этого будешь меньше любить Бога? В конечном итоге, знаете, ну, давайте представим другую ситуацию. Отец и ребенок. Разве отцу не важно, чтобы ребенок любой ценой сохранил себе жизнь? Чтобы ребенок любой ценой избежал мучений? А если ребенок ради любви отца пойдет на мучение, от этого отцу, ну, не поможет ничем отцу в этой ситуации. Вот видите, одно дело, если бы ты помог, да, но здесь не поможет ничем, но умрет и будет мучиться. Разве у отца от этого не будет разрываться сердце?
Ну, во-первых, отец сам отдал самого себя за своих детей, отдал до смерти. А во-вторых, давайте вспомним ветхозаветный пример Авраама. Да, который так доверял Богу, любил его, что готов был принести в жертву своего единородного сына. И вообще вот как раз феномен мученичества, да, он заключается в том, что человек, то есть его жизнь, Бог, он настолько реален, что даже смерть вот не может быть препятствием на пути к Богу, вот, не может быть большому счету препятствием, да, там, разлучения со своими там родными и близкими. И это прежде всего нужно самому человеку, да, чтобы он свидетельствовал о своей вере, да, чтобы он не сомневался в присутствии Бога в своей жизни. Вот. И, знаете, однажды, говоря об этой реальности, ну, казалось бы, к мученичеству вроде как бы и не имеет никакого отношения, да, но я вот первый раз пришел причащать, будучи совсем юным священником, на дому одного человека. И он увидел меня с причастием, заплакал, встал, он был тяжело болен раком и говорит: «Господи, ты меня не оставил». Я не понял, что он обращается ко мне, но он понял, что к нему пришел сам Господь. И он с верой причастился, я умилялся его церковленности, его начитанности. Это был действительно такой вот церковный интеллигент. Он мирно причастился, укрепился. И потом, когда через буквально месяц пришла в храм его жена, а это было недалеко от больницы МПС, там был такой храм великомученика Целителя Пантелеимона, и она говорит: «Батюшка, а знаете, вот ведь он так мужественно умирал, он не поехал в больницу, он не стал употреблять наркотические вещества, которые ему выписали врачи. Я его никогда не видела вот таким мужественным». И вот эта тайна мучения, тайна свидетельства о Боге, она действительно недоведома, непостижима. И я бы вот не стал здесь какие-то такие вот, ну, категории, что ли, там, вводить, системы. Я понимаю, да, что это очень такой провокационный вопрос, но
мне правда непонятно. Вот я сейчас слушаю вас, и мне показалось, дорогой отец Роман, что между мучениями и свидетельством о Боге мы поставили такой знак условного равенства.
Ну вот смотрите, даже люди, которые, например, болеют, их вот так условно нельзя назвать мучениками, да, потому что вот, ну, мученичество должно быть засвидетельствовано там своей смерти, но они, с одной стороны, могут впасть в страшное отчаяние, сказать, что Бог меня забыл, Бог меня оставил, но если они видят перед собой Господа, если они со смирением, предположим, да, принимают болезнь, или даже возьмем какой-то другой пример, да, человек даже в семье, вот, кстати, не случайно, когда мы венчаем, мы там поем такие песнопения, что святые мученицы, вот, вспоминая мучеников, призывая их там в помощь, да, что и любое крестоношение, жизнь даже в семье, ведь мы в таинстве венчания как раз и спрашиваем помощи Бога, чтобы людям донести как раз этот крест, это своего рода тоже мученичество, это такое вот действительно путь тайны на пути к Богу. И как бы мы не боялись этого, да, вот, например, ну, возьмем даже женщину, да, которая рожает, ведь трудно представить, да, ну, конечно, сейчас есть современные средства анестезии, там есть какие-то особые методы, чтобы никто ничего не почувствовал, хотя врачи говорят, что это не совсем правильно, что нужно испытать эту боль, чтобы чувствовать ребенка, вот, но ведь Господь сказал, да, что ты в муках будешь там рожать и в печалях питать чад своих, и трудно это миновать, или вот Адаму, да, что мы будем там в поте лица хлеб свой добывать, и вот это вот давлеет над нами, и вообще вот, ну, в церкви говорится, что кровь мучеников, как вот Тертуллиан говорил, да, что она как раз вот семя христианства самого, да, вот из него все произрастает. Это, кстати, вот мы, когда служим, мы служим на антиминсах, это такой особый плат, шелковый, льняной, да, который прежде всего благословением. Вот, архиерея, что с правом совершать, так сказать, здесь службу в этом храме конкретном, но ведь в этом антиминсе находится частичка мощей именно мучеников, ведь как раз в древней церкви было такое обычай совершать литургии там, где эти мученики находятся. Вот, кстати, можем вспомнить Бутовский наш полигон, да, ведь, по сути дела, это открытый такой вот антиминс, где совершается ежегодно такое вот богослужение, приглашаются верующие не только города Москвы, но и все клирики. Вот раньше была такая как раз традиция, что вот приходить именно совершать в древней церкви, богослужение в той церкви, где находились определенные мученики, люди даже крестным ходом шли. То есть это вот событие ставилось в самую главу, в самую суть нашей церкви, именно кровь мучеников.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Клирик храма иконы Божьей Матери, живоносный источник в Царицыно, священник Роман Федотов, я Александр Ананьев, сегодня рассуждаем накануне Дня памяти 40 мучеников севастийских о том, кто такие мученики и что такое мученичество. У меня сразу очень много вопросов, вот вы привели в качестве примера семейную жизнь, семейную жизнь как крест, который нам надо нести. И тут выступили на очень опасную тропу, отец Роман, потому что любой психолог современный вам скажет, в семье очень легко впасть в созависимые отношения. Если в семье муж пьет, гуляет, избивает жену, избивает детей, ведет себя самым неподобающим образом, получается, что мы с вами, дорогой отец Роман, говорим этой несчастной женщине: «Терпи, мать. Это твой крест, тебе его надо нести. Сожми зубы и иди». В то время как любой психолог, да и, наверное, любой здравомыслящий человек скажет: «Так, погоди, ты не должна это терпеть. Ты должна уйти от этого человека, потому что ни ты, ни твои дети не заслуживают к себе такого отношения. Твоя жизнь в опасности, беги, потом разберемся». И где получается истина?
Александр, вы знаете, я такой пример вот могу действительно привести, что женщина ушла от своего мужа, причем он ей оставил 4 детей, она была вынуждена работать в такси, А я как раз пришел причащать в наш онкологический центр на Каширке ее мужа. Он умирал от рака, у него была опухоль головы. И вот все эти годы он жил там с другой женщиной, и вот она тянула вот эту лямку, лямку семейной жизни, и, конечно, она не стала терпеть его унижений, его такого неправильного образа жизни. Кстати, если мы возьмем социальную концепцию Русской Православной Церкви, среди прочих случаев измены, аборта и прочего-прочего, там есть как раз вот
насилие.
Насилие, да, побои, сказать, вредные какие-то привычки, наркомания, алкоголизм, поэтому церковь отнюдь не призывает оставаться вот в этой безвыходной ситуации, потому что, по сути дела, вот даже жизнь в этом смысле, так и даже решимость вот совершить какой-то подвиг ради, может быть, спасения даже своих собственных детей, это тоже, можно сказать, мученичество. Поэтому я бы вот не передергивал здесь, конечно, так вот резко, потому что отнюдь не призывает, да, она призывает церковь наша всегда к рассуждению, к духовному, да, и ситуации, они бывают совершенно парадоксальные, они бывают разные. Вот, и самое интересное вот в этой истории, которую я рассказывал только что об этом человеке, что спустя вот годы мучений этот папа приполз умирать в свою собственную семью. Я был свидетелем этого события, когда дети отступили папу, который ползал, по сути дела, вот по дивану с этим опухолем, он не понимал вообще, по сути дела, что происходит. И вот они, как дикие зверьки, обступили его, потому что давно не видели, и боялись к нему подойти. Я говорю: слушайте, ну, надо простить папу, ведь ему сейчас тяжело, он умирает. Начиная вот с малых детишек, да, а потом уже старшие начали подходить, обнимать, целовать его. Потом, конечно, подошла мама, она, так сказать, тоже, так сказать, его обняла, поцеловала. Ну, вот последние вот эти счастливые, будем так говорить, дни жизни, он все-таки приполз, так сказать, как вот подбитый, так сказать, олень, вот загнанный, да, в свою собственную семью, для того, чтобы последний вот вздох сделать, частичку вот этой радости, это был его выбор получить. Поэтому видите, как иногда, казалось бы, зло, да, вот оно приразилось вот в такое покаяние, да, вот в такую кончину христианскую, и, ну, по сути дела, да, вот в такое утешение для всех, кто так долго страждал в этой семье.
Получается, что женщина, которая живет в этом аду, она не мученица, так?
Нет, почему же не мученица?
Если... Я имею в виду, вот живет с мужем, который ее избивает каждый раз.
Ну, конечно, она мученица, да, потому что человек терпит такие
Но
страдания.
Но терпеть не надо, надо уйти. Мученичество – это когда тебе надо терпеть. Я вот пытаюсь разобраться, понимаете? Мученичество – это когда у тебя есть выбор терпеть или не терпеть, и ты принимаешь решение терпеть ради Христа. По сути, здесь получается тоже ради Христа. Ты хочешь сохранить брак, который, собственно, дело рук Господа. Но получается, что мы ей говорим: уходи и не становись мученицей. Где вот та грань между реальным мученичеством, о котором мы говорим, вспоминая 40 севастийских мучеников, воина Евгения, этих коптов, казненных боевиками, и ситуациями абсолютно бытовыми, когда не надо терпеть. А иногда ведь возникает какая ситуация? Человек, я знаю таких людей, человек говорит: я христианин, а стало быть, я следую за Христом и должен мучиться. Вот вопрос.
Вы знаете, вот в древности была вообще такая секта, они назывались монтаниты. Секта, где говорили о том, что каждый обязан непременно принять мученическую кончину. Вот у нас есть такая поговорка вообще, да, что вот на крест не просись, вот, а от креста не бегай. И поэтому я бы не стал здесь проводить вот таких вот определенных, каких-то жестких, там, конкретных граней, когда человек должен терпеть, а когда нет. Иногда какой-то вот, наверное, особый промысел, да, подсказывает вот человеку в каждой конкретной ситуации. Но что касалось мучеников, то я еще раз говорю, что они не видели, да, вот перед собой какие препятствия, да, в виде смерти даже, да, чтобы не идти за Христом. Нам это действительно очень трудно понять, потому что вот даже если мы берем пример севастийских мучеников, ведь это были воины. Это, я бы так же сказал, был такой оперативный отряд, который решал, так сказать, особо опасные какие-то задачи в военном деле. Их очень ценил и их военачальник, и, я думаю, император, потому что они уже заслужили честь и славу. У них было очень много орденов, воинских регалий. Ну вот мне, например, сейчас очень тяжело представить, я просто говорю, что о том, что это вообще непривычно и всегда, может быть, необычно, да, что вот такое количество людей, оно имело вот эту добродетель веры в Бога, причем в воинском подразделении. Сейчас, наоборот, можно сказать, что могут быть много людей, которые не верят в Бога, для которых это не важно. Вот если мы даже возьмем наши некоторые вот там воинские подразделения, нельзя сказать, что вот, может быть, большинство людей там исповедуют Христа. Я не говорю о том, об этности, не говорю о, так сказать, там мусульманах в армии или представителей других вероисповеданий. Я говорю о том, что вот, будучи даже ответственным по взаимодействию с вооруженными силами по Южному административному округу, членом как раз вот отдела, Московского епархиального отдела по взаимоотношению с вооруженными силами, мы видим огромную проблему в том, что войны, они нуждаются в кормлении священников, они в таком вот большинстве, ну, люди невысоковленные, и часто сейчас мы думаем о том, чтобы создать какие-то центры, например, культурные центры, духовные центры, куда бы могли приходить вот именно военные или в момент, может быть, даже какого-то, так сказать, там отпуска или находясь на вот, там, специальной военной операции, да, чтобы могли как-то укрепиться, получить утешение. Но вот что меня поразило, что люди, которые вот сейчас, уж простите, что я так отошел от темы, но вроде как 40 севастийских мучеников и военные, как-то мне это очень близко сейчас стало. И меня вот что поразило, что когда, например, на первую линию военное соприкосновение приходит священник, причем, чтобы так не демаскировать военных, он должен переходить туда, ну, в военной форме, и там не больше 2-3 человек должно собраться, чтобы туда не прилетело. И ребята, они не рассуждают и не слушают долгих проповедей батюшки. Они просто говорят: батюшка, вот нас сейчас убьют. Нас сейчас убьют, и мы верим, что Бог есть. Мы просто хотим причаститься. И, как правило, священник с собой берет достаточное количество, приезжая из Москвы, частичек, может быть, там 1500, 2000, да, у него не всегда есть с собой, и он причащает их, потому что вот тот, что меня поражает, тот пласт людей, которые, может быть, сейчас никогда не придут в храм, это люди от 18 лет до 45, они там очень нуждаются в том, чтобы их поддержали, в том, чтобы, вот неся вот это мученичество, да, сказать, иногда, вот они вспоминали о Боге. Вот, и это тоже такой, я бы так сказал, феномен нашего времени. Вот, тогда это, может быть, было, ну, не то чтобы естественно, да, но вот целое подразделение, да, людей, которые готовы пострадать за Христа. А сейчас все иначе, все по-другому. Вот, и поэтому каждый раз грань она может проходить и по передовой, да, и, так сказать, в семейной жизни. Вот, и тут, в общем, всегда такой очень сложный, непростой вопрос, я с вами согласен.
Непростой. Я знаете, что вспоминаю? Я не знаю, как в российской армии, в ряде армий мира, в частности, в израильской армии, есть такой закон, согласно которому солдат в плену на протяжении какого-то времени должен не отвечать на вопросы, предполагая, что вот на протяжении вот нескольких часов, что его как бы спасут из этого плена, по истечении этого времени он должен, и это прям прописано, прибегнуть ко всем способам, чтобы сохранить свою жизнь и здоровье. Это значит, что от него никто не требует, и даже законодательно требует обратного, быть мучеником. Ну, то есть, ему задают вопрос, он должен выкладывать всю информацию, согласно которому... Это очень трудно укладывается в голове, да, я как человек далекий от воинской жизни, далекий от армейской службы. Я не могу понять ни того, ни другого. Но, тем не менее, человеческая жизнь там важнее всего. Сохрани свою жизнь, она бесценна для нас. Она бесценна для службы, она бесценна для Бога. А здесь как будто бы говорят совершенно противоположное. Твоя жизнь не имеет никакой цены. Вот в недавнем разговоре вы даже вспомнили слова апостола Павла: «Ибо смерть, ибо жизнь для меня Христос, а смерть приобретение» из его послания. «Не страшись смерти, в смерти нет ничего страшного». Где правда?
Ну вот, смотрите, это в израильской армии. Вы сейчас вспоминали, дорогой Александр, о воине Евгении, который знал, что за ним придут.
Это невероятный пример. Я очень часто о нем думаю, очень часто за него молюсь, и для меня это...
Я тоже вот приезжаю по трассе М4, постоянно вижу. Этот пригорок, этот флаг, там, о воине Евгении. Да. И вот он знал, что за ним придут, что ему не только там нужно продержаться полчаса, а посмотреть, есть ли там спасательная группа или нету. Он знал, что эта спасательная группа будет в лице ангелов, святых угодников Божьих. Это вот, наверное, загадка и тайна, да.
Парню 19 лет было.
Да, вот удивительно, да, что в таком юном возрасте человек имел такую светлую, крепкую веру, потому что он понимал, что этой смертью жизнь не кончается, что для верующего человека свидетельство о Боге вот до смерти, оно открывает дорогу в вечность, дорогу к Богу. И надо отдать должное, что, вспоминая даже первых христиан, ведь там были люди, которые готовы были получить какое-то разрешение временное, там, совершать, так сказать, какие-то свои торговые дела или вести, так сказать, образ жизни нормальный, да, для того, чтобы вот просто вот как-то формально отречься. Они даже иногда, может быть, покупали какие-то вот свидетельства о том, что они якобы принесли жертву статуе, там, предположим, да, там, императора или языческим богам, и могли вроде дальше продолжать, так сказать, спокойно, так сказать, образ жизни. Причем вроде они как бы и не отрекались, просто купили. Вот. В церкви возникали вообще очень часто вопросы о том, как потом относиться к тем людям, которые вообще вот отреклись от Христа. То есть вообще их, например, не причащать даже тогда, когда они находятся на смертном одре, или все-таки какую-то там, так сказать, экономию к ним проявить и причастить их. Вот, но выбор был очень таким всегда серьезным. К этому относились, ну, вот в первые века христианства весьма серьезно. И совершенно правильно вы в начале передачи заметили, да, что вроде бы как и от нас это далеко, что мы находимся сейчас в достаточно комфортабельных таких условиях, что вроде бы даже и как-то война от нас далека. Вот, но ведь, например, люди, которые жили в 1917 году, даже, может быть, тоже не думали, да, что совсем скоро им не просто скажут там, да, отрекись от Христа, а будут уже хитрым образом, да, покушаться на общечеловеческие ценности, которые несет вообще в себе христианство. Это жизнь, это вообще свобода, это возможность любить. Вот как, например, при Гитлере, да, вот еврейскому народу не позволялось даже жить. Он должен был идти на смерть. Вот, и все было как-то хитро, лукаво. Мы даже не знаем, что ожидает нас в дальнейшем, потому что мир становится очень сложным, секулярным. Какие нас могут ожидать вообще мучений, под каким соусом будет преподнесено нам, потому что в годы советской власти как раз обвиняли в антисоветской агитации, в том, что запрещали там якобы на проповеди священники вступают там, да, в колхозы и много-много чего. Вот такие были хитрые статьи.
Сейчас мы прервемся на минуту. У нас полезная информация на радио «Вера». Через минуту мы продолжим этот тяжелый, но очень важный разговор. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».